Следующий момент, который вот отмечает критик. Сейчас он уже пытается критиковать не огласительные беседы, а дневник кающегося. Вот такие вот претензии к дневнику кающегося. Лично мне он оказал большую помощь. Дневник действительно научает человека обнаружить основные грехи, правильно называть их, помогает разобраться в проявлениях всех восьми страстей. Но некоторые замечания можно сделать и здесь. Итак, опять начинается с похвалы. Опять лукавство. Опять вот эта кривая душа раздвоенная. Сначала эта душа хвалит этот самый дневник. Она говорит, что дневник оказал ему большую помощь. А потом, вот сейчас, начнет поливать грязью опять. Так, ну неужели находится в жизни такой бессовестный человек, который пришел к зубному врачу со своими болями тяжкими, которые не давали ему спать и жить? Этот врач зубной сделал ему операции соответствующие или применил лечение, вылечил человека, человек веселый, здоровенький побежал домой, врач ему очень помог, а потом он начал хулить этого самого врача. Да он и это делает не так, да он и то делает не так. Да и вообще он, какой он врач, да он вообще тяп-ляп. Вот что мне напоминает критика, вот это предложенное. Сначала идет похвала, он и мне помог, а потом идет поливание грязью. Так ты уж делай что-то одно. Если хвалишь, то хвали. Если у тебя есть какие-то вопросы, недоумения, так ты и задай их, ты и спроси. Но ты не поливай грязью после этого. Ведь человек сам признается, что дневник ему оказал большую помощь. Так это вранье или правда? Если большую помощь тебе оказали, неужели ты такой неблагодарный? Неужели ты такой бессовестный человек? Бесстыдный, безнравственный человек? Где тебя воспитывали? Неужели тот, кто тебе оказал большую помощь, теперь достоин того, чтобы ты его хулил, ругал, поносил и поливал грязью? Так это даже в плане нравственном же неприлично. А в плане веры это каково? Или если ты врешь, что тебе дневник оказал какую-то помощь, ну тогда понятно, ты тогда уже вообще обманываешь всех, замазываешь глаза всем, что я хороший же, и дневник у них хороший. Но вот тут есть такие недостатки, которые есть вообще отрава, которые есть вообще безобразие, беззаконие в духовном плане, это очень опасно. Вот, так уж так и говори, ругай, если ты враг, то будь врагом. Если ты друг, так ты оставайся другом. Я говорю, что раздвоенность в душе этого человека, она постоянно видна вот по тексту этой самой критики. Раздвоение – опасная совершенно вещь. Итак, что пишет критик? Но некоторые замечания можно сделать и здесь. То есть кто-то его просил, получается, делать замечания, или мы просили критику, обратились к какому-то знатному человеку, к великой личности, попросили его, дайте нам критику, помогите нам, мы видим в нашем дневнике какие-то недостатки, недочеты, ошибки, давайте вот рецензируйте нас и поддержите нас. Кстати, одобрение издательского совета Московской Патриархии мы получили на этот дневник. Он издан в составе книги «Страсти и болезни души». Если издательский совет дал свое одобрение, то зачем нам вот эти критики все? Если бы критика была полезной, плодотворной, тогда это хорошо. Может быть, когда-то по милости Божьей будет еще переиздание, и можно поправки эти внести. Но этим занимались другие люди. В конце дневника кающегося перечень лиц стоит, которые посмотрели дневник, которые внесли туда свои поправки, замечания, дополнения, и многие из них мы учли. Но если вот критика в такой форме подается, то это уже критиканство. И причем и просьбы никакой не было к этому человеку. Зачем вот выставлять это было, скажем, на всеобщее обозрение? Чтобы смутить только других. Или показать свою опытность, показать свою какую-то важность, знатность, ученость. Вот, наверное, что. Смелость, дерзость. Прежде всего, при прочтении дневника возникает недоуменный вопрос. Опять большими буквами. Откуда взялось столько смертных грехов? Пугает, видимо, это человека. Шарахается он в сторону. Смертный грех, видимо, по какому-то чутью своему, для него понятно, что это очень плохо, это очень опасно. И в то же время, когда их очень много, его пугает, видимо, потому что, а вдруг и у него какие-то есть. Если бы смертных грехов было 5-6, он бы посмотрел, о, таких у меня нет. А когда смертных грехов в дневнике 50-60, примеров написано, он говорит, о, тут я, наверное, попадусь на чем-нибудь. А если попадусь, ведь надо тогда исправлять жизнь. Нельзя же жить в смертном грехе. Исправлять жизнь неохота. Самолюбие-то мешает. и признать себя находящимся в смертном грехе, и при этом уча других людей, причащаясь регулярно святых христовых тайн, уже будет сложно. Правда колет глаза, называется. Итак, удивляет его непомерное количество грехов, набранных жирным шрифтом. В первую очередь в разделе «Гордость». Наверняка почти каждый человек, даже православный и воцерковленный, обнаружит у себя не один и не два таких греха. Так в этом и смысл дневника. В этом и суть этого пособия. Для того, чтобы даже те, кто уже несколько лет в храме, но которые после причастия испытывают беды, искушения, потрясения, скорби, болезни, ломают руки и ноги или попадают в больницы, или семьи у них разваливаются, что говорит явно о том, что причащаются они в осуждении, и Господь обличает их, что они недостойны причастия по своей неисправленности, по нераскаянности своих смертных грехов, и мало того, многие люди повторяют смертные грехи, они живут с этими смертными грехами, и даже не знают, что это смертные грехи, и никто их никогда не предупредил. И они ходят на исповедь периодически, и их не спрашивают на исповеди, имеется у тебя такой грех смертный или не имеется. Почему? Потому что действительно списка и перечень смертных грехов не знают. Не знают его. И вот сейчас я буду дальше читать, и здесь будут видны доказательства. Вот автор критики приводит пример, что в общекнижном употреблении считается смертным грехом. Так если еще это общекнижное употребление еще находится в памяти у того, кто принимает исповедь, хорошо, если он имеет смелость и спрашивает своих прихожан об этом. Тем более, если человек знакомый, это можно было уже не первый раз приходить на исповедь к священнику, то уже задавались эти вопросы. А если человек зашел, захожанин, и сразу прорывается на исповедь, когда там разбираться с ним, когда проверять? Какие смертные грехи он признает за грехи, а какие любит и делает дальше. И он их не назовет никогда сам. Значит, тот, кто принимает исповедь, не будет этого знать. Сам человек не назовет, священник его не переспросит. Кстати, он может быть допущен даже до причастия. При условии, если он выполнит несколько формальных правил, которые установлены сейчас в современной церкви. Формальные правила какие? Вечерние правила надо вычитать, несколько дней попоститься, на вечерней службе быть и исповедь пройти. И все это можно сделать. При этом сохранить свои смертные грехи, которые человек может любить, не знать о них вообще, иметь искаженные понятия веры, иметь реальные ереси вообще, с которыми он живет. Как тут разбираться-то? За 15, 20, 30 минут что успеешь выяснить? Покаяния никакого не имеет, например, такой человек. Он не сожалеет о прошлой своей жизни. Он не собирается вообще исправляться. Как это все проверить? Где, когда, в какое время, в какие минуты? На что надеяться здесь? И обычно так говорят, ничего, ладно, сам Господь разберется, как и что. Так вот, Господь потом, бывает, обличает вот таких вот исповедников, которые вот так исповедуются, как попало, а потом идут на причастие. А причастием оборачиваются в осуждение. А потом они впадают в бедствие, в более тяжкие, чем было, подобно тому, как случилось с Иудой. И тотчас по вкушении хлеба вошел в него сатана. Так зачем нам в Священном Писании эти примеры показаны? Неужели просто так для острастки или для словца для красного? Они нам как руководство показаны. Руководство, которым мы должны пользоваться в жизни. При совершении таинств это все должно учитываться. У свидетеля Игнатия есть удивительное объяснение смысла причастия. Целая статья посвящена в четвертом томе этой теме глубоко, очень подробно, внятно и точно объясняется суть причастия, смысл духовной причастия, как готовиться к причастию, какие бывают последствия. Три последствия в причастии, после причастия может быть. Три разных последствия. И об этом говорит апостол Павел, это уже в учении церкви, в Священном Писании есть. И оказывается, это все неважным, неприменимым, непригодным каким-то. И вот идет этот поток, который не остановить. У всех возникает страх. Как с этим бороться? Что тут делать? Да не, ничего тут не сделаешь. А, ладно, вот четыре правила выполнил человек, все, и ладно, совесть спокойна, пускай идет. А там дальше сам Господь разберется. А что потом с ними бывает, с такими людьми, причастниками, никто не знает чаще всего, никто и не спрашивает. Никому и дела нет потом проверить. Да он тот человек, потом придет через полгода просто. А может, никогда уже не придет. Может, пойдет в другой храм, скажет, здесь был, вот после этого у меня ничего не изменилось. Только хуже стало. Пойду в другой храм, вот там слышал, кто-то еще есть. Может, они там помогут. Пойдет туда, там опять без подготовки, вот так же без изменений, без исправления жизни, раз и опять попадет на причастие. И вот так вот путешествуют некоторые страдальцы до тех пор, пока не заклюет их жизнь без, пока не заклюет их совсем, пока они не впадут в отчаяние. Это называется промыслительное смирение по учению святых отцов. Попал человек в бедствие невыносимое, невероятное. Промыслительное смирение от Бога попускается для того, чтобы человек сокрушился, хоть по неволе бы сокрушился от тех ужасных обстоятельств, в которые он попадает. Чтобы потом, может быть, бы очнулся и пошел искать выход, ну куда уже дальше-то, уже предел, все, в угол закрыт, заперт, никуда не вылезти. И остается только вопить: «Господи, что мне делать, помоги, я погибаю». Так вот, перечень этих смертных грехов, которые пугают вот так критика, он родился не сразу. Сначала были взяты смертные грехи, которые приводятся у святителя Игнатия. И впервые мы их разбирали на воскресной школе, это тема трудностей при подготовке к исповеди. Там есть такая лекция, она так и называется «Смертные грехи». А потом идут три лекции после этого «Страсти», где подробно впервые разбираются в нашем приходе страсти вообще. Их название, из чего они примерно складываются, как примерно с ними надо вести борьбу, чем они опасны, как они растут, как они взаимосвязаны и прочие теоретические вопросы о страстях. Так вот, перечень смертных грехов есть у святителя Игнатия в слове о смерти. Вот этот перечень мы впервые использовали. Но даже тогда уже, когда мы говорили впервые об этом списке грехов, приведенных святителем Игнатием, уже тогда явно была необходимость показать прихожанам, что означает то или иное название. Потому что само по себе название смертного греха, приведенное святителем Игнатием, оно тоже емкое достаточно. В нем уже будет несколько примеров. Даже там на лекции уже несколько примеров приводится в названии одного смертного греха. За несколько лет работы над собой, над прихожанами, дальнейшее обретение опыта духовной жизни, оно подсказало само, какие еще бывают формы, оттенки этих смертных грехов, разновидности этих смертных грехов, так, чтобы написать их и чтобы потом в памяти не держать. Когда преподаватель работает с учеником, то действительно все не удержишь в памяти. И дневник кающего – все это действительно пособие. Пособие для того, чтобы можно было легко и удобно работать с человеком. И вот эти вот оттенки и разновидности смертных грехов, по сути, это один смертный грех. Но когда его разложили по оттенкам, то получилось уже 5 или 6. И это помогает человеку более глубоко увидеть. Когда ему называешь одно слово, он говорит: «Так я не делал». Когда спрашиваем: «А в таком виде, может быть, делали? Или вот так вот что-то происходило?» Человек вспоминает, говорит: «Да, вот так вот я делал». И вот из опыта родилось вот это вот дополнительное включение названий, по сути, в один и тот же грех смертный. Поэтому, когда вот читатель шарахается от такого большого числа смертных грехов, напечатанных жирным шрифтом в дневнике кающегося, то он либо стыдится сам, если у него есть такие смертные грехи, и он не хочет с ними расставаться, либо он просто-напросто не вникает в суть и в смысл. Да почитай, посмотри. Они очень сходны. В перечне, если внимательно смотреть, они очень сходны. Если мы посмотрим список святителя Игнатия, то там можно несколько грехов, 3, 5, 6, 7 грехов, свернуть обратно в одно название и все. Только оно будет непонятно самому человеку. И преподавателю трудно удержать в памяти разнообразные оттенки вот этого. И это просто желание самих преподавателей, чтобы в дневник были включены наиболее подробные объяснения грехов, чтобы не пропустить. Это сложившаяся практика за 5,5 лет. Это те примеры, которые появились у разных преподавателей, когда они реально столкнулись. Иногда сами с такими вот смертными грехами у своих учеников. Иногда сами ученики задают вопрос: а вот это вот в такой форме или вот так-то, это не является смертным грехом? И у преподавателя только удивление возникало. Слава Богу, что Господь вразумил самого человека вот так вот озвучить. Потому что так, как написано было в первых у нас вариантах дневника, то, в общем-то, его и нельзя было бы определить. Когда Господь изнутри сам человеку подсказывает, и он озвучивает, так оно действительно же подходит. Вот действительно так оно и есть. И вот так вот появились дополнительные формулировки. И бояться их нечего, они только облегчают работу, помогают и преподавателю, и ученику более точно определить свои смертные грехи, потому что значение их очень опасно. Так если каждый, даже православный воцерковленный, обнаружит еще какие-то свои смертные грехи, так это великое счастье. Он их может признать, раскаяться в них и исповедовать, то есть освободиться от этих смертных грехов, омыться от них. Как раз это горе, это счастье огромное. Что за грехи попали в разряд смертных? Тоже интересный вопрос. К примеру, такой грех. Отрицали постановления священных соборов и уставов церковных. Вот идет реальная критика от непонимания смысла выражений, которые употребляются в дневнике. Какие же именно соборы имеются в виду, возмущается критик. Вселенские? Поместные? Архиерейские соборы Русской Православной Церкви? Если человек не знает на память все постановления Трульского или Московского Стоглавого собора, значит ли это, что по Сергею Михайловичу Масленникову он автоматически отпадает от церкви? Непонятно. Но если непонятно, если ты хочешь пользоваться дневником, позвони, не стыдись, тебе объяснят и ответят. Но когда ты обращаешься в таком плане в интернет, ставя вопросы неизвестно кому, то ты смущаешь и соблазняешь других людей. Если тебе непонятно, то зачем ты тоже так же делаешь непонятными других людей, вводишь их в непонятность? Ты соблазняешь так людей. Вот смотрите, здесь у критика совершенное заблуждение в плане русского языка. У нас написано в тексте «отрицали постановления священных соборов и уставов церковных». Слово «отрицали» означает следующее, что человек знал, читал, слышал, но был не согласен и отрицает. А критик мне ставит вопрос, если человек не знает на память, так разве отрицать и знать на память – это одно и то же? Но в плане русского языка неужели нельзя здесь различие вот этих понятий видеть? Ну как же так? Человек до такой степени вошел в экстаз бойцовский, что уже начинает бить, плевать, топтать уже все подряд. Ну вникай в содержание, вникай в смысл. Я помню одну тоже такую нелепую совершенно историю. Пришла женщина, такая вся, как это в народе говорят, вся из себя. И когда мы проходили дневник, то в одном месте она обнаружила такую запись. Обучались только в престижных учебных заведениях. Слово «только» было подчеркнуто. Она прочитала эту фразу и начала буквально кричать. Что? И нельзя в престижных учебных заведениях учиться? А если я хочу своему ребенку карьеру? А если я хочу своему ребенку там то-то, то-то? А что такого учиться в престижных учебных заведениях? Я говорю, обратите внимание на текст, прочитайте еще раз. Наконец она прочитала внимательно «только». То есть для некоторых людей очень принципиально, чтобы их ребенок учился только в престижном учебном заведении. В обыкновенное учебное заведение он никогда не будет поступать. Почему так? Самолюбие требует особой какой-то важности и значимости. Так вот это и относится к греху. Когда мы до такой степени самолюбивы, когда мы до такой степени хотим достичь превосходства, достичь определенной славы земной, что если мы не попали в самое престижное учебное заведение, то у нас будет грызть тоска, будет зависть, мучить и злоба на тех, кто туда попадает. А мы если учимся в хорошем учебном заведении, но не в самом престижном, то нам уже больно, плохо и неприятно. Вот здесь подчеркивается именно этот оттенок греха. Так же и вот в этом примере. Отрицали – это отрицали, то есть знали и не хотели соглашаться, спорили, сопротивлялись, противились. Но почему же на память знать? Тут не говорится так, что если мы чего-то не знали, то мы уже в смертном грехе. Не знали – это не значит, что отрицали. Теперь какие постановления соборов, каких соборов? Опять с некоторой издевкой тут спрашивается – архиерейских, поместных? Если человек, который критикует, обучался в духовном учебном заведении, то он должен был знать, что такое книга каноны или книга правил. Вот я думаю, что достаточно вполне, если человек, который познакомился с творениями соборов, приведенных в книге правил церковных, и он будет соглашаться с ними, не будет спорить, не будет отрицать их, то вполне будет достаточно. Если же кто-то будет отрицать какие-то постановления священных соборов, приведенных в книге правил и канонов церковных, то такой человек находится в смертном грехе. Потому что принято в церкви, что то, что на соборах было принято, перечень которых в этой книге указан, Духом Святым определено в церкви. И тот, кто сейчас нарушает решение этих соборов, тот против Духа Святого поступает. И это и есть смертный грех. Кстати, эта формулировка полностью взята у архимандрита Иоанна Крестьянкина из книги «Опыт построения исповеди». Вот критик в конце своей критики советует христианам вместо наших пособий, которые ему, конечно, не нравятся, советуют другие книги читать. Мы совершенно не против. Слава Богу. Если кто-то выбирает себе другой вариант обучения, то это очень хорошо. Если там найдет себе пользу, то вообще очень удобно. Но вот эта формулировка взята у архимандрита Иоанна Крестьянкина.